Саат 9:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң, кадырман угарман. 15 август дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Камалгандан кийин каза болгон саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүнүн себебин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады.
Эң оор нерсе бул кандай компенсация болот. Буга өкмөт жооп берет, Мырза Жапаров жооп берет, Эдил Байсалов менен чогуу. Анткени кандайча компенсация берилет деген суроо бүгүнкүгө чейин биз үчүн дилемма.
Кыргызстандын соту тажикстандык студентти чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Алдыда ушул жана башка баяндар, илим жаңылыктарын угузабыз, толкунду которбой туруңуз. Студияда мен Айгерим Акылбекова алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина аскерлери оккупациядагы Херсонду, орус аскерлери Днепрдин оң жээгиндеги бөлүктөрүн камсыздаган жолдорду, курал жарак кампаларын бутага алганы маалымдалды. Кечээ Херсон облустук кеңешинин төрага орун басары Юрий Соболевский түн ичинде Новая Каховка жана Музыковка деген жерлерде ошондой чоң кампалар жок кылынганын жергиликтүү журналисттерге айтып берди. Бир нече жумадан бери Украина аскерлери түштүктөгү Херсон облусун кайтаруу операциясына пайдубал түзүүгө аракет көрүп келатат. Ал арада Украин куралдуу күчтөрү жекшембиге караган түнү Херсондогу Антонов көпүрөсүнө дагы бир сокку урулганын расмий тастыктады. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров жетим тоодогу генди колдонууга каршы чыккандарды сындады. Ал жарандарды жетим тоону берип атышат деп калп сүйлөбөгө чакырып, тийиштүү органдарды жалган маалымат тараткандар менен иштөөгө үндөдү. Мамлекет башчынын кайрылуусу кечээ Facebook-тагы баракчасына жарыяланды.
Эсиңиздерде болсо, президенттик шайлоодо эгер жетим тоону 100% өзүбүз иштете турган болсок, сырткы карызыбызды жетим тоо эле жаап коет деп айткан сөзүм бар. Бирок азыр жетим тоону иштетели деген эч ким жок.
Нарын облусундагы жетим тоо темиргенин иштетүү 2020 жылдын октябрь айындагы элдик толкундоодон кийин өлкө башына келген бийликтин демилгеси. Алар ген казуу жолу менен тышкы карыздан кутулса жана экономиканы көтөрсө болоорун айтып келатат. Кийин жарандык активисттер жетим тоо темиргенин коргоо кыймылын түзгөн. Жапаров 20 жылы премьер-министрдин милдетин аткарып турганда жетим тоодо 50 миллиард тоннадай темир бар экенин билдирген. Европа биримдиги инклюзивдүү саясий система түзө албагандыгы үчүн Талибан кыймылын сындады. Этникалык жана диний топтор, асыресе хазарлар менен шиилер экономикалык, социалдык, маданий, жарандык жана саясий укуктары тебеленип жатканынан жапа чегүүдө деп билдирди кечээ талиптердин бийликке кайтып келишинин бир жылдыгын утурлай Шаркеттин тышкы иштер боюнча өкүлүнүн маалымат катчысы Набила Масрали. Билдирүүдө ооган аялдардын укуктары бузулуп жатканы, кыздардын билим ала албай калганы, паранжа кийүүгө милдет тендирилгени, экономикалык жана коомдук турмуштан четтеп калганы белгиленет. Талиптер былтыр 15 августта Кабулду алып, согушкер кыймыл 20 жылдан кийин бийликке кайтып келген. Алардын өкмөтүн бир да өлкө тааныган жок. Кыймыл буга чейинкиге караганда байыстуу башкаруу жүргүзөрүнө убада кылып келгени менен ашынган эскичил саясатынан баш тарткан жок. Ишембиде башкалаада талип согушкерлери эркиндикти, аделеттүүлүктү талап кылган кыз келиндердин демонстрациясын ырайымсыз кууп таратышты. Акцияны чагылдырып жаткан бир нече чет өлкөлүк жана жергиликтүү журналист кармалды. Укук коргоочу уюм тынч демонстранттарга каршы ашыкча күч колдонууну айыпташууда. Армениянын борбору Еревандагы Сурмалу соода борборундагы жарылуудан бир киши каза тапты, 26 адам жараат алды. Алардын бир тобу ооруканага түштү. Бул тууралуу Азаттык радиосунун армян кызматы саламат сактоо министрлигине таянып билдирди. Окуя 14 августта соода борборундагы пиротехника сакталган кампасында болду. Баштапкы маалыматтарга ылайык, эки күчтүү жарылуудан кийин өрт чыккан, урандылардын астында дагы деле адамдар болушу мүмкүн. Үркүнгө арналган эскерүү жүрүшү жекшембиде Ысык Көлдүн 7-8 районунда аяктады. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири Айбек Сарыгулов Азаттык радиосуна билдирди. Алар Тосор айылынан 5 чакырым аралыктагы Кыргынсай деген жерге барып курмандыктарды эскеришти. Демилгечилер тарыхчылардын изилдөөлөрүнө таянып тараткан маалыматтарга ылайык, 1916 жылы кеч күздө дал ушул Кыргынсай деген жерде орус падышачылыгынын жазалоочу аскерлери алардан жашынып кетип бараткан бүтүндөй бир айлелди мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Айрым маалыматтарда 150, башкаларында 300-500 адам жок кылынган айтылат. 5 августта эсимде изилдөө аянтчасы эскерүү жүрүшүн Бишкектен баштаган 10 чакты киши Токмок, Боом, Көк Мойнок балыкчы аркылуу Ысык көлдүн күнгөйүнө жетип, андан көлдүн тескей бетине жол тарткан. 15 августтан тарта Бишкек балыкчы Бишкек багытында поезд каттамы жанданат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы маалымдады. Поезд Борбордон саат 7:40 чыгып, балыкчыга түшкө жакын жетет. Кечинде ал жактан Бишкекке кайтат. Боом капчыга айында 30-июлдагы селден улам ал каттам убактылуу токтотулган. Билет сатып алып, бирок өзгөчө кырдаалдан улам сапарга чыга албай калгандар Бишкектеги станциясынын кассасынан билеттеринин датасын алмаштырса болот. Жөнөкөй вагондордо билет баасы чоңдор үчүн 150 сом, балдарга 73 сом, люкс вагондордун акысы чоңдорго жана 10 жаштан улуу балдарга 500 сом, 10 жашка чейинкилерге 250 сом.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 15 августка караган түнү өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы чүйүрүндө түнкүсүн 21, күндүз 36, талас жергесинде түнкүсүн 17, күндүз 35 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 24, күндүз 37, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 18, күндүз 31 градус жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 9, күндүз 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5, күндүз 15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 21, күндүз 35 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камалып, оорудан улам каза болгон саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн себебин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Анын тыянагында кайгылуу жагдайлар бул эки адамдын өлүмүнүн негизги себеби катары көрсөтүлдү. Укук коргоочулар тергөө абагында каза болгон бул эки кишинин өлүмүнө алып келген себептери жана ага жооптуу кызмат адамдарын жоопко тартуу менен маркумдардын үй бүлөсүнө мамлекет кенемте төлөп берүүсүн талап кылышууда. Ал эми комиссияны жетектеген өкмөт башчысынын орун басары Эдил Байсалов ал эки адамдын өлүмү киши колду болбогонуна, алардын жакындары өз көзү менен көрүп ынандыра турган шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кулунчбек Жолдошов баяндап берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында каза болгон саясат таануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары банкир Бакыт Асанбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктап корутунду чыгарганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Комиссия кайгылуу жагдайлар алардын мезгилсиз өлүмүнө негиз болгон деген тыянакка келгени алдын ала корутундусунда жарыяланды. Бирок антке менен укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова муну үстүртөн чыгарылган тыянак катары баалап, бул чуулгандуу иштердеги негизги эки маселеге өзгөчө көңүл бурушу керек болчу деген пикирде.
Кандай трагедиялуу жагдайлар, ким күнөөлүү, ким кармаган, ким караган эмес, ким ошондой жагдайга алып келди, эмне үчүн ушундай каза болду, аны ачыш керек. Бул ГКМБнын СИЗОсу мындай избирательный адамдарды өлтүрчү формат болуп атат да, ошон үчүн андай жагдайларды болбош үчүн сөзсүз түрдө ким күнөөлүү жооп бериш керек. Экинчи эң оор нерсе бул кандай компенсация болот, кандай принципиалдуу оондун инструменттерин колдонобу кыргыз бийлиги, анткени буга өкмөт жооп берет. Мырза Жапаров жооп берет, Эдил Байсалов менен жооп, анткени адам укугу боюнча балдарына, эки жесирдин үй бүлөсүнө кандайча компенсация берилет деген суроо бүгүнкү чейин биз үчүн дилемма.
Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан расмий маалыматта комиссия мүчөлөрүнө тергөө абагына кирүүгө, камактагы аталган эки кишинин иштери менен таанышып, көзөмөл камералардан алынган видео тасмаларды көрүүгө, андагы күзөтчүлөр жана аталган камераларда чогуу отурган абакчылар менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнү айтылат. Бул комиссия жалпысынан 12 жолу жыйналып, анын 5 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында болсо, өкмөттүн өзүндө 7 жолу чогулганы көрсөтүлгөн. Өкмөт башчысынын орун басары жана комиссиянын төрагасы Эдил Байсалов иликтөөнүн жүрүшүндө тергөө абагында аларды өлүмгө жеткирген жагдай же болбосо атайылап кол салуу болгону расталбаганын белгиледи.
Комиссиянын негизги максаты үй бүлө мүчөлөрүнө ушундай шарт түзүп бериш керек болчу да. Бул жеке президентибиздин УКМК төрагасынын демилгеси болду да. чек санап, киши колду өлдү, дагы эмне болду деген сөздөр сразу тарабадыбы? Биз 5-6 жолу кирип, сол видеолорун көрүп, үй тошол сокамерниктер менен баардыгын кадимкидей суракка алдык. Кайтарып турган эң башчысынын башына чейин баардыгын суракка алып, толугу менен ушундай баардыгын изилдеп. Биз негизинен ушул үй бүлө мүчөлөрү өз көзүңөр менен көрсөттүк. Киши колду болуп өлдү, мамлекет тарабынан же болбосо башка бир жактардан болду дегенди биз толук чөгүндөй алдык.
Анткен менен укук коргоочулар жана жарандык активисттер камакка алынган адамдын коопсуздугун мамлекет өз көзөмөлүнө алууга милдеттүү экенин эске салышты. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай абак жайларында атайлап кол салуу болбогону менен өлүмгө жеткирген моралдык психологиялык кысым болушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Абакка отургандарга өзгөчө мамиле кылыш керек. Анан мамлекеттин колун алгандан кийин албетте ошолордун башчылары ар бир адамдын өлүмүнө же болбосо ден соолугуна зыян келтиргенге жооп бериш керек. Анан бизде ошо сот деле же болбосо тергөөчүлөр эле кандай бир мыйзам жагын эмес бир буйрутма аткарганга окшош болуп атат да. Бизде СИЗОдо отургандар крим төбөлдөрдүн колунда болуп аткандай эле болуп калат да. Ошо менен жүрүлүшүп алып кайтарган кызматкерлер байланыш болгондор көрүнүп калып атат да.
Өкмөттүк комиссиянын корутундусунда абактарда мындай кайгылуу окуялар кайталанбаш үчүн зарыл чараларды көрүү жагы да сунушталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун аткаруу бийлиги мамлекет башчысынын тапшырмасы менен убактылуу кармоочу жайды, тергөө изоляторун жана бардык пенитенциардык системаны толугу менен кайра түзүүнү пландаштырууда. Жакынкы жылдарда бул маселе коомду гумандаштыруунун, тергөө абагынын жана жаза өтөө жайларынын шарттарын жакшыртуунун алкагында эң артыкчылыктуу багыттардын бири болот деген сөзү шилтеме катары келтирилди. Ошол эле кезде укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова жоопкерсиздик жана жазасыз калуу өнөкөтү бул системаны чиритип бүткөн деген ойдо.
Марат Казакбаевдин өлүмү табышмактуу. Анткени эмне үчүн тергөө жүргөн эмес, эмне үчүн убагында жардам берип аны домашний арестке чыгарып же болбосо башка бир мыйзамдуу ченемдер колдонгон эмес, давлениясы гипертоникта бул. Анткени ушул өлгөнгө чейин бул кишини билип туруп бирок чара көрүшкөн эмес да. Бакыт мырзанын больничка деп ошол жака эмнегедир өлөрдүн астына которушкан, бирок биз толук кандуу ишенген жокпуз ал киши өзүн өзү өлтүргөнүнчү. Эмне үчүн ушул ГКМД да эч кандай чара көрбөй өлүмгө келтирген, ошол эле СИЗОнун начальниктери, ошол эле следственный органдар жоопко тартылыш керек. Анткени адамдын өлүмү бул оюнчук эмес.
Абакта каза тапкан аталган эки маркумдун жакындары менен байланышып, алардын комиссиянын жыйынтыгына карата пикирин билүүгө мүмкүн болбоду. 56 жаштагы саясат талдоочу Марат Казакбаев 9 июнда тергөө абагынан ооруканага эс үчүн жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр мамлекетке чыккынчылык жасаган деген шек менен кармалган болчу. Өткөн 30 июнда каза болгонуна байланыштуу анын кылмыш иши тергөөдөн кыскартылганы кабарланган. Ал эми Бакыт Асанбаев 18 июнда түнкү саат 1:00 жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылганы айтылган. Ал коррупцияга шектелип 30 апрелден бери камакта отурган. Маркумдардын жакындары ал экөө киши колдуу болушу мүмкүн деген шектенүүсүн жарыялап чыгышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алардын өлүмүн бейтарап териштирип, калыс иликтөө жүргүзүү үчүн комиссия түзүлгөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруу узулантабыз. Украина аскерлери оккупациядагы Херсонда орус аскерлери Днепрдин оң жээгиндеги бөлүктөрүн камсыздаган жолдорду, курал жарак кампаларын бутага алганы маалымдалды. Эки тарап Запорожье атомдук станциясына суук курду деп кайрадан бири бирин айыпташты.
14 августта Херсон облустук кеңешинин төрага орун басары Юрий Сабалевский түн ичинде Новая Каховка жана Музыковка деген жерлерде ошондой чоң кампалар жок кылынганын жергиликтүү медиага айтты. Бир нече жумадан бери Украина аскерлери түштүктөгү Херсон облусун кайтаруу операциясына пайдубал түзүүгө аракет көрүп келатат. Аннексияланган Крым жарым аралына чектеш аймакты Орусия согуштун башында басып алган. Ал арада Украин куралдуу күчтөрү жекшембиге караган түнү Херсондогу Антонов көпүрөсүнө дагы бир сок курулганын расмий тастыктады. Көпүрө облусту оккупациялаган орус күчтөрү Днепрдин оң жээгиндеги бөлүктөрүн камсыздаган кургактагы маанилүү жол. Буга чейин Украин армиясы Антонов көпүрөсүнө бир нече жолу сок кургандан кийин ал жол жабылып калган. АКШнын согушту изилдөө институту да 13 августтун кечинде жарыялаган отчетунда Украин куралдуу күчтөрү орус армиясынын логистикалык жолдорун үзгүлтүккө учуратууга аракеттенгенин жазды. Ишембиде Украин жоокерлери Кахов ГЭСинин плотинасына кайрадан сокку урушту. Маалыматка караганда оор техника көпүрө менен жүрө албай калды. 13 августта Украинанын түштүк аймактык оперативдүү командачылыгы Кахов көпүрөсү керектен чыкканын билдирген эле. Британиянын коргоо министрлиги маалымдагандай, Херсон облусундагы орус аскерлери оор техникасын жана курал жаракты Днепрдин аркы өзүндөгү бөлүктөрүнө жөнөтүп турган жолдон айрылды. Алар жасалма убактылуу көпүрөлөрдү орнотууга аргасыз. Аскердик адистердин айтымында орус куралдуу күчтөрү Донецк облусундагы аскерлеринин санын көбөйтүү менен каршы тараптын Украинанын түштүк аймактарындагы ийгиликтүү чабуулдарын алдын алууну көздөшү мүмкүн. Орус коргоо министрлиги 13 августта Донецк облусундагы Пески шаарчасын көзөмөлгө алганын билдирген, бирок Украин командачылыгы ал жакта айгышкан салгылашуулар уланып жатканын маалымдады. Эки тараптын тең айткандарын согуш шартында бышыктоо мүмкүн эмес. Кабарларга караганда Авдеевка, Славянск багыттарында кармаштар уланууда. Украин президенти Владимир Зеленский ишемин кечиндеги кайрылуусунда орус күчтөрү Запорожье станциясына ок чыгара турган болсо, Украин армиясы аларга бутага аларын эскертти.
Украинские дипломаты, представители держав-партнерей.
Жаңы санкциялар Орусиянын ядролук тармагын чектөөгө тийиш. Украин дипломаттары жана өнөктөш өлкөлөрдүн өкүлдөрү бул үчүн бар аракетин жумшайт. Станцияны аткылаган же ошол жерге жашырынып алып ок чыгарган орусиялык ар бир аскер биздин чалгынчылардын атайын кызматын жана армиянын бутасына айланарын жакшы түшүнүшү керек.
Для нашей разведки, для наших спецслужб.
Энергодар шаарында жайгашкан АЭСти орус куралдуу күчтөрү Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында өз көзөмөлүнө алганы менен аны жергиликтүү адистер иштетип келатат. Тараптар Европадагы эң чоң АЭСти аткылаганы үчүн бири-бирин айыпташууда. Станциянын айланасындагы кырдаал бир нече күн мурун Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде талкууланган. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ инспекторлору станцияга барып, абал менен жеринен таанышууга тийиш деп келатат. Ишемби күнкү пресс-конференцияда Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин басма сөз катчысы Стефан Дужарик Запорожьеге барчу миссияны уюштурууга убакыт талап кылынаарын айтты.
You are organizing a
жарандык кишилерден турган эл аралык миссияны майдан тилкеси кеңири болгон уруш зонасына жөнөтүүгө кам көрүүдөбүз. Албетте, мындайда алардын коопсуздугун камсыздоо башка маселелер чечилүүгө тийиш. Буга убакыт кетет. Биз билгенден бардыгы инспекторлордун барышы үчүн аракет көрүүдө.
On making this happen.
Батыш өлкөлөрү Москваны өз күчтөрүн ишканадан алып кетүүгө үндөп келатышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Балдарына наркотик салып, камап, акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт. Соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кыргызстандын соту Тажикстандык студентти чек араны мыйзамсыз кесип өткөн үчүн өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Ал Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде бүтүрүүчү курсту окуп жаткан. Окуу жай студент мамлекеттик экзамендерин тапшырып, дипломун алганга үлгүргөнүн билдирди. Былтыр жазындагы чек ара чырынан кийин чек араны жапкан Кыргызстан кийин тажикстандык студенттерге өлкөгө кирүүгө уруксат берген эле. 24 жаштагы тажикстандык студент Исмаилхон Усмонов Бишкектеги Кыргыз-Орус-Лаян университетинин медициналык факультетин жакында эле аяктады. 6 жылдык окуусу былтыр кыргыз-тажик чек ара жаңжалынан улам үзгүлтүккө учурап, Усмонов мекенине кеткен. Ал окуган окуу жайдын деканы Анес Зарифян студенти тууралуу буларды айтып берди.
Кто мог, вернулись. Но вернулись как интересно. Одни вернулись нормально, легально. Былтыр чек ара чыгынан кийин тажикстандык студенттердин көбү үйүнө кеткен. Былтыр күзүндө окуу башталганда алар улам-улам чалып сурап жатып, өкмөттүн жобосунан кийин көбү кайра окууга кайтып келишти. Биз кошумча мугалимдерди бөлүп, аларды окуу программасынан артта калтырбоого аракет кылдык. Кайтып келген студенттердин арасында бирөө мыйзамсыз чек арадан өткөнү маалым болду. Ал кантип өткөнүн айтып берген жок. Болгону окууга келиш үчүн ушул кадамга бардым деп түшүндүрдү.
2020-2021 окуу жылында бул окуу жайда тажикстандык 79 студент билим алган. 5 августта Бишкек шаарынын 1 май райондук соту жогорудагы Тажикстандын жараны Исмаилхон Усмановду мыйзамсыз чек арадан өттү деген берене менен күнөөлүү деп тапкан. 1 май райондук сотунун өкүлү Айзада Момунова бөгөт чарасы тууралуу айтып берди.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өтүүдө күнөөлүү деп табылды. Жана ага карата мамлекеттин пайдасына 80,000 сом өлчөмүндөгү айып салуу түрүндөгү жаза белгиленди. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин жана Усманов айып түрүндөгү жазаны толук аткаргандан кийин ага карата тандалган үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чарасы жокко чыгарылат жана ал Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарылат.
Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда чек ара тактала электигине байланыштуу тынымсыз жаңжал чыгып турат. Алардын эң ириси өткөн жылы апрелдин соңунда катталган. Анда эки тараптан 50 ашуун киши каза таап, 200 адам жарадар болгон. Жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жапкан. Былтыр күзүндө кыргыз өкмөтү тажикстандык студенттер менен катар айрым жарандарга чек арадан өтүүгө уруксат берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын өкүлү Нурланбек Жалбиев кыргыз тажик чек арасына мыйзамдуу кимдер өтө аларын атады.
Негизи чек ара толук жабык деп айткан туура эмес да, көзөмөл өткөрүү пункттары иштеп жатат. Бирок айрым чектөөлөр бар. Айтып кеткенде ошо студенттер, ошо тажик жаранын студенттери биздин Кыргызстанда жана жогорку окуу жайларда окуса, алдын ала билим берүү жана илим министрлигинен бизге кат келет. Ошо тизмеси берилет, ошо тизмеге ылайык биз аларды өткөрүп турабыз. Ал жерде студенттер эмес, ошо мугалимдер көрсөтүлгөн, ошо биздин бул Кыргыз Республикасынын жанагы айрым жогорку окуу жайларда мугалим болуп иштесе студенттер, андан сырткары жанагы биз этникалык кыргыздар деп коебуз, аларга да баягы жеңилдик каралган.
Кыргызстанда буга чейин 10 тажикстандык жаран чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып менен жоопко тартылган. Ошол эле кезде кошуна мамлекетте камакта жаткан кыргызстандыктар да бар. Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев жергиликтүү элде чек араны мыйзамсыз өтүү тууралуу терс түшүнүү калыптана баштаган айтат.
Бирок бүгүнкү күндө азыр элдер үйрөнүп алды. Границада баягындай граница жабык экенин билет, баягы эвакуация боло берип кирди чыкты жок, пока эме болуп турат.
Билим берүү министрлигинин маалыматында былтыркы окуу жылы Кыргызстандын окуу жайларында тажикстандык 2000 жакын студент билим алчу. Алардын азыркы так саны белгисиз. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Ууда Азаттык радиосу жаңырууда кезекеме илим жаңылыктарында индиялык окумуштуулар суудан уран алууну өздөштүрсө, алардын кытайлык кесиптештери бул арылардын учушун башкарып чалгындоо үчүн колдонууга далалат кылышууда. Ал ортодо гориллалар адамдарга кайрылуу үчүн жаңы үн ойлоп табышты. Илимдеги соңку жаңылыктардын топтому менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арыбаңыз, Азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Узаган аптадагы илим жаңылыктарын мен Нурболот Азамат баяндайм. Биз менен болуңуз.
Суудан алынган уран.
Атомдык электростанциялардын ишин камсыздаган урандын запасы алдыңкы 100 жылдыкта түгөнүшү мүмкүн. Учурда дүйнөдөгү урандын запасы 7,5 миллион метрикалык тоннаны түзөт. Бул жагдай өндүрүштүн альтернативалык жолдорун издөөгө мажбур кылууда. Бул көйгөйдү чечүүгө Индиянын илимий билим берүү жана изилдөө институту да аракет кылып көргөн. Натыйжада институттун окумуштуулары уранды суудан чогултуучу фильтр жасай алышты. Окумуштуулардын изилдөөсү жөнүндө баян Energy and Environmental Science илимий журналына жарыяланды. Метал-органикалык иондук фильтрди Мумбайдеги Араб деңизинен алынган сууда сынап көрүшкөн. Жаңы табылга болгону 25 күн ичинде 1 граммга карата 28,2 миллиграмм уран чогултуп, буга чейинки белгилүү бардык коммерциялык фильтрлердин арасында рекорд койду. Эми уранды суудан алуу натыйжалуу альтернатива болуп калышы ыктымал.
Учуусун адам башкарган арылар.
Пекин техникалык институтунун инженерлери мээнин атайын бөлүктөрүн импланттталган электродтор аркылуу бал арылардын учушун так башкарууга мүмкүн экенин көрсөтүштү. Бул жөнүндө илимий иш Keyboard and Bionic Systems илимий журналына жарыяланды. Изилдөөнүн авторлары мээни стимуляциялоонун ар кандай түрлөрүн да байкап көрүшкөн. Эгер арынын кыймылы толук чектелсе 87%, а эгер сойлоо мүмкүнчүлүгү калтырылса 50% башкарууга мүмкүн. Ары сыяктуу ар кандай курт кумурскалардан башкарылуучу киборг жасоого мурдатан эле аракет көрүлүп келет. Жасалма майда учуучу каражаттарга караганда тирүү жандыктар бир топ артыкчылыктарга ээ. Мисалы, бал арылар саатына 20-40 чакырым уча алат. Бирок бул артыкчылыктарды туура пайдалануу үчүн алардын учуусун ишенимдүү башкаруучу система зарыл. Киборг курт кумурскалар аскердик чалгындоодо био ар түрдүүлүктү изилдеп коргоодо жардам берет.
Гориллонун жаңы тили.
Science Alert басылмасы зоопарктагы гориллалар зоопарктын кызматкерлерине кайрылуу үчүн башкача үн чыгара баштаганын жазды. Алардын жүрүм-турумундагы мындай өзгөрүүнү Джорджия университетинин окумуштуулары байкаган. Тыянак чыгаруудан мурун окумуштуулар 8 горилла менен тажрыйба жүргүзүп көрүшкөн, алгач алардын алдына зоопарктын жөнөкөй кызматкерин коюшкан. Экинчи жолкуда тамактын өзүн, ал эми үчүнчүсүндө зоопарк кызматкери тамакты колунда кармап турган. Үчүнчү тажрыйбада жаныбарлар мурда белгисиз үн чыгарышкан. Мындай үндү АКШ менен Канаданын башка дагы зоопарктарындагы гориллалардагы чыгарары белгилүү болду. Гориллалар бул үндү тамак көтөрүп келе жаткан зоопарк кызматкеринин көңүлүн буруу үчүн колдонушат. Сиз илимдеги акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Уктурууну макала түрүндө азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Аны мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Кезегеме сөз дайра түрмөгүндө аны ого кесиптешим Шайлообек Дүшөев даярдаган.
Төбө ыйык болсо, дөбө бийик болгон. Дөбөдөн айыл кыштак, айлана тегеректин баары алаканга салгандай даана көрүнгөн. Кыргызда чогулуп акыл калчай турган ошондой касиеттүү дөбөлөр арбын, Таластагы караул чоку, Оштогу Сулайман тоо, Сарыөзөн чүйдөгү байтиктин бас бөлтөгү, Ысык көлдөгү кызыл омпол, Атбашыдагы чечтөбө, Алтайдагы үч сүмөр, Жумгалдагы кызарт, суусамыр кыргыздын ушундай ыйык дөбөлөрү. Ар бир айылдын өз өзүнчө төбөсү болсо, Кыргыз жеринин төбөсү кетмен төбө, ары жагы Анжиян, бир жагы арка акындарынын баары кетмен төбөгө келип, токтогул дээрчип, кеп сөзүн угуп, өнөрүн үйрөнүп жүрүп кеткендеги бекеринен эмес. Биздин эл төбө менен дөбөнө чын эле ыйык санаган, ар бир элдин урматтап төбөсү көрүнгөн кишилери, ар бир жерден тооп кылып дөбөсү көрүнгөн ыйык жерлери болот. Атбашынын төбөсү чеч төбө. Күн чыгар менен анын нуру эң алгач Далашол чеч төбөнүн төбөсүнө тийип, анан анын төбөсүнөн кайнап чыккан күч жер суу тоо таш аркылуу бүтүндөй өрөөнгө, айылга, эл журтка тарайт. Чеч төбөнүн энергетикасы энелердин эмчек сүтү менен тең деп айтышат. Ар бир атбашылыктарда эле чеч төбөнүн энергетикасы менде да бар. Бирок мага төбөнүн энергетикасы тийген менен төбөңкү тийген жок. Төбө дегеним ата дегеним. Мен атанын тарбиясын көрбөй өскөн бала болдум. Атанын эле эмес, аганын тарбиясын да көргөн жокмун. Ал тургай мен ини деген, карындаш деген кандай болорун да билбей өстүм. Эже-жездем кинде жүргөндө жээндерим мени бир туугандан да артык көрчү. Менин алдыман бир да кыйгап өтчү эмес. Бирок аган элүү балдар менен бири-бири уруп койгондой мен аларды ура албадым. Уруша да албадым. Урганга да, урушканга да акым жок сыяктуу батын албай, жездемдин үйүндө убактылуу жашап жүргөндөй жашадым. Мен эч бир жетимдерге окшобогон жетим болдум.
Ушуну менен Азаттык радиосу 15 август таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими экспертами в студии мы будем обсуждать приближающуюся годовщину вывода американских войск из Афганистана и вообще взаимоотношения Центральной Азии с движением «Талибан». В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие эксперты по международным отношениям. Это Эдиль Осмомбетов и Эмильбек Джураев. Передачи из бишкекской студии «Затыка» веду я, Болот Колбаев. Ну, наверное, начну я сразу с такого практического вопроса. Да? Эдиль Мырза, насколько я знаю, вы приняли участие в ташкентской конференции по «Талибану», где именно обсуждалось вот это будущее и сегодня отношения Центральной Азии с Талибаном. Могли бы озвучить какие-то основные выводы из этого мероприятия?
Ну вот вы правильно сказали, вот в конце июля в Ташкенте прошла Ташкентская конференция по Афганистану, она тематическая, Афганистан, безопасность и экономическое развитие. Она была высокого уровня, и были спецпредседатели по Афганистану более 20 стран. Это касается и США, Европы, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральной Азии, России и Ближнего Востока. То есть это такое впервые, наверное, когда всех спецпредседателей по Афганистану, кто непосредственно занимается, это было под эгидой ООН, лично под патронажем генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. И там были международные организации, и ООНовские организации. Основная цель то все-таки была то, что это впервые, когда там был представлен не Талибан движение, а террористическая организация, запрещенная законом. Во главе делегации стоял исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амранхан Мутаки. И, конечно же, это был такой интересный разговор. В каком плане, что это был открытый разговор. Нужно было четко провести параллель за год, что произошло, как Талибан взял власть. Все-таки 15 августа Талибан взял Кабул, а 31 августа американские войска и силы ISAF, НАТО, они вышли из Афганистана. Это знаковое событие для Центральной Азии и Кавказа, потому что впервые там 20 лет они осуществляли боевые действия, да, поддержку всяких операций, там несокрушимая свобода. Но после вывода американских войск и натовских войск ситуация в Афганистане немножко другая. Талибан очень быстро, да, захватил всю территорию Афганистана. Фактически он контролирует все там. Конечно же, здесь основная цель этой конференции, и прямо написано было, и об этом говорили все. Из-за войны в Украине сегодня Афганистан – это региональная проблема. Она не входит в глобальную повестку дня. Все мировые, глобальные, региональные игроки заняты Украиной, но мало обращают внимание на Афганистан. И одна из целей – это все-таки как-то понять, что происходит в Афганистане. Безопасность, что была для стран Центральной Азии, это, безусловно, первое. Второе – это экономическое развитие, потому что без экономического развития невозможно говорить о безопасности, вообще о каких-то проектах, потому что Афганистан, безусловно, географически всегда будет влиять на Центральную Азию. И второе… Да.
Наверное, экономическая составляющая, она, наверное, сейчас основная, да? Потому что
безусловно.
Новые власти Талибана не признаны международным сообществом, соответственно, у них остаются замороженными счета, не поступает помощь и так далее. Да, вот. И обсуждался ли на этой конференции вопрос о том, как вообще спасать Афганистан? Да? То есть не это какое-то ключевое... одно движение власти, а именно народ Афганистана.
Это ключевой вопрос, потому что вот если брать данные, да, вот буквально год пройдет, 15 августа 2021 года, с этого момента всякая крупная экономическая международных организаций помощь прекратилась. Ну, вот есть точные цифры сегодня, да, это было озвучено на конференции. За год, с 21 по 22 год, 40% ВВП Афганистана упало. Это по состоянию на 15 августа 2021 года. За год они упали, это гигантская цифра. 7 миллиардов долларов Центрального банка или Национального банка Афганистана замороженные в счетах в Америке, в США. Они об этом говорили, что нужно их вернуть. Третья проблема – это вот голод, угроза голода гигантская. Огромное количество бедных. Плюс землетрясение последнее, которое было, там сотни погибших, практически не было оказано международной помощи. То есть гуманитарная катастрофа. Безусловно, есть страны, и Кыргызстан один из первых, который вообще вышел на контакт с новым правительством Афганистана. Мы оказали гуманитарную помощь, другие страны. Но объем недостаточный. Вы правильно сказали, здесь ключевой вопрос – это международное признание. Есть четкие принципы, которые установлены и ООН, другими. Это инклюзивное правительство, соблюдение прав женщин, детей. И тогда как бы все будут возможности. Сегодня Талибан говорит о том, что они обеспечивают безопасность, и для них важны экономические проекты. Особенно это сшить Центральную Азию с Южной Азией. Это вот железная дорога, да, Мазари-Шариф, Кабул-Пешавар, Касса-1000, ТАПИ. Все те проекты, которые осуществляли, они говорят, что мы готовы обеспечить безопасность, давайте будем создавать, потому что без этого, без крупных инвестиций, экономических проектов, экономика Афганистана не осуществляется. Хотя талибы говорят, что они на 100% бюджет собрали, там у них якобы было 40 тысяч туристов в прошлом году. То есть они говорят, что гарантию дают безопасность. Но ключевой вопрос, вы правильно говорите, это международное признание. Нету ни одной страны. Не признание. Соответственно, не будет той помощи, которая была. И, соответственно, это для них просто вопрос такой очень сложный, потому что надо что-то делать с Афганистаном, потому что если он дальше будет экономически деградировать, то экстремизм и так далее. На конференции сказали о том, что все-таки ИГИЛ, он тоже набирает обороты, есть угроза, поэтому здесь, тем более, правительство Талибана, она по соглашению с США и НАТО взяла на себя обязательство, что на территории Афганистана никогда не будет использоваться международными террористическими организациями, как базы, там, да, вот как в свое время Аль-Каиды и так далее. Поэтому вопрос остается открытый. Но здесь, я думаю, есть четкое понимание, в чем новая геополитическая реальность. Географически Афганистан всегда будет оставаться, особенно для Таджикистана и для Узбекистана, Туркменистана. Единственная страна, которая не играет централизационный оркестр, это Таджикистан. У него очень серьезные вопросы с нынешним правительством Афганистана. Они выступают всегда против, там противоречия.
Ну да, у них свои причины есть для этого. Да. Эмильбек Мырза, по вашему мнению, да, вот как раз вот продолжение того, о чем говорил Эдиль Мырза, это единство Центральной Азии, то есть отсутствие единства Центральной Азии в вопросе Афганистана. Да, вот. Как выходить из этого положения? Потому что в самом начале, после прихода к власти талибов в Афганистане, как-то вот все настороженно очень относились в регионе, но потихоньку сейчас уже, наверное, приходит понимание того, что из этого региона не убежать, и надо разрабатывать какую-то, наверное, общую стратегию, да? Но, опять же, Таджикистан, он как-то выбивается из вот этой общей региональной повестки. И вот как вообще выходить из этого положения? Как выработать, это любимое выражение Эдиль Мырза, как сшить Центральную Азию, да, именно в этом вопросе?
Да, мне кажется, сейчас год назад, как появилась у нас такая многоплановая дилемма и в региональной, да и в международной повестке касательно Афганистана, когда и хочется, и колется со всех сторон. Очень важно, например, сохранить стабильность и безопасное существование и проживание в Афганистане, но это возможно только лишь в диалоге с Талибаном. Но если диалог с Талибаном имеет или предполагает некое признание в политическом плане этого правительства, то, соответственно, этого нет, потому что всеми или большинством государств в мире Талибан как движение признано террористическим. И в этом потоке, мне кажется, что и Ташкентская конференция, которая, в принципе, на таком официальном, формальном уровне подняла этот вопрос, но все равно, как очевидно, как бы не подошли к этому вопросу признания в четком смысле. И смотря на такое положение дел, не совсем понятно, кто на самом деле выдерживает более принципиальную или более правильную даже позицию. Остальные четыре страны в Центральной Азии или Таджикистан. Но у Таджикистана для их разногласий или непризнания, такого гласного непризнания власти Талибана, есть свои соображения, очень веские. В Таджикистан таджиков как этнического этнической части населения Афганистана, оно очень большое. По разным оценкам оно доходит до 40% населения, где-то 30% говорится. Но статистики по демографии стоящей чего-либо нет по Афганистану. Поэтому все называются кому что нравится. Но понятно, что таджиков вторая группа по численности после пуштунов. Да? И это очень важно и в политическом плане, в дипломатическом, во всех планах это очень важный фактор для Таджикистана. С другой стороны, это крайне протяженная и очень тяжелая, трудная линия границы между Таджикистаном и Афганистаном, которая уже и в первый приход талибов и до даже первого прихода в ранние 90-е всегда оставалась зоной опасности, да, зоной рисков для безопасности для Таджикистана. И поэтому Таджикистану как бы по наитию, по какому-то дефолту не приходится просто принимать, ну-ка, давайте, мол, негласно будем признавать, негласно будем вести какую-то беседу и так далее. Вот этого всего им труднее на это пойти, нежели вот остальным странам, которые в этих планах, которые я сейчас назвал, они чуть более, скажем, как бы не столь трудные, не столь сложные позиции. Да? Особенно с Кыргызстаном и Казахстаном, где мы не граничим и с Афганистаном, и в этническом плане очень малое количество наших собратьев и кыргызов, и казахов проживает там, буквально сотни людей, и поэтому нам гораздо легче, наверное, вести какую-то другую линию поведения, диалога с Талибаном. Но мне кажется, всему миру, и с Таджикистаном в том числе, мне кажется, нужно понимать, насколько на самом деле ситуация по Афганистану, она показывает нам, насколько нелинейна проблема и легитимной власти, и проблема там безопасного развития какого-то государства, что на самом деле одно желаемое всегда противоречит второму желаемому. И как все это как бы соединить в одно целое, чтобы получилось нормальное государство, с которым все могли бы комфортно сотрудничать, вот этого, мне кажется, ответа мы за целый год никак не нарастили.
Ну да, вот мне кажется, что именно в этом вопросе роль какого-то такого вот неформального лидера сейчас пытается играть Узбекистан, да? Потому что он налаживает уже и экономические отношения, и какие-то другие, да, вот более формальные. Но, опять же, возвращаясь к позиции Таджикистана, да, основное требование руководства Таджикистана – это создание правительства с участием…
Инклюзивное правительство.
Да. Инклюзивное правительство с участием всех представителей всех этнических групп. Да. Вот сейчас, вот, на данном этапе, Талибан готов пойти на такие шаги, чтобы получить не только, возможно, даже для Талибана это не столь принципиально, получить одобрение именно не в регионе, а в мире, потому что в мире тоже доноры требуют одно из основных требований, это, опять же, инклюзивное правительство.
Вы, безусловно, правы. Все международные организации, которые раньше работали в Афганистане довольно активно, 20 лет, они, конечно, ставят условия, это международно признанные правила, и признают это страны Центральной Азии все, и Кавказа, и спецпредседатели. Это, во-первых, инклюзивность, второе – это соблюдение прав женщин, детей, особенно девочек, которые должны ходить в школу, и многие-многие вещи, которые как бы Талибан не принимает сегодня. Но видите, здесь одна проблема есть какая. Дело в том, что мы видим, что за год мы можем видеть для Центральной Азии одну картину. Первое. Во-первых, новая геополитическая реальность. В этом отношении Соединенные Штаты Америки и союзники по НАТО, ISAF, которые были в Афганистане 20 лет, они тратили 2% ВВП, это 2 триллиона долларов туда потратили. Это гигантская сумма. И такого большого эффекта нету, там из-за большой коррупции и многих-многих вещей, которые видели. Второе, это то, что в этом отношении мы должны США и ее союзникам сказать спасибо, потому что 20 лет находясь в Афганистане, не давали возможность странам Центральной Азии и всему постсоветскому пространству, и Китаю, и России в том числе, осуществлять другие геоэкономические проекты, не больше не заботясь о безопасности, потому что американцы несли, союзники боевые действия, они сдерживали террористические, другие группы, то сейчас, то после того, как они 31 августа вышли, это стало повестки дня всех стран Центральной Азии и постсоветского пространства номер один вопрос безопасности. Мы должны тратить средства, мы должны об этом думать. И в начале передачи я сказал, что это уже региональная проблема. Раз это не вошла в глобальную повестку дня, а ее хотят вернуть, то, соответственно, глобальные игроки не так заинтересованы. Конечно, безусловно, у них как бы есть какое-то такое внимание, но не так, как это было раньше. Сейчас больше Украина. Раз. Второе, то, что вы говорите про Узбекистан. У Узбекистана тоже время сокращается. Почему? Потому что мы видим, формируется новый мировой порядок. И там нужно как можно быстрее процессы проводить, потому что мы видим, что сейчас международные акторы, крупные глобальные игроки, они уже, ну, как в начале 20 века, не дают геополитического люфта другим странам. Они требуют конкретно определить свою позицию. То есть, если раньше можно было в международных площадках говорить «да», «нет», «воздержался», сейчас хоть коллективный...
То есть, один стул просто убрали.
Да, ну вот они вот требуют...
Было два стула.
Принимаем мою позицию, все, да или нет. Если ты не принимаешь позицию, они... Кто-то угрожает санкциями, кто-то другими вещами. Вот это осознавать мало времени. Плюс третья проблема, которая есть в Афганистане, мы убедились, что движение «Талибан»... Одно дело, ты ведешь боевые действия, может быть, ты хороший воин, хороший, но экономика намного сложнее, она требует специалистов, профессионалов, экономистов, менеджеров. Этого они не могут сделать за год, к сожалению, хотя там они говорят некоторые вещи. Но поэтому они очень сильно заинтересованы в новых тех проектах, о которых я сказал, особенно транзиты, железнодорожные дороги, выход на Индийский океан, Оман, вот эти все-все. Потому что без осуществления этих проектов им очень трудно будет получать прибыль, таможенные платежи, все-все-все эти вещи. И, соответственно, я думаю, что если они выполнят требования международного сообщества, выполнить эти процессы, то они получат инвестиции. Инвестиции идут всегда не от того, что у тебя есть агентство по инвестициям. Вы же знаете, есть регион Африки, Латинской Америки, когда я вижу, что я буду получать прибыль, я приду. Поэтому здесь у них много вопросов есть. Что касается Узбекистана, он стремится использовать максимально этот период, потому что он тоже прекрасно понимает, что дестабилизация в Афганистане, а если дальше так будет продолжаться социально-экономический кризис, то это будет, ну, на нас отражаться безусловно. Поэтому мы пока, Центральная Азия, остаемся регионом стабильности. И мы должны ее сохранить. Поэтому цель, конечно, они это и не скрывают, это как раз-таки добиться того, чтобы как-то в ситуацию в Афганистане ввести в такое более-менее экономическое русло большое, понимаете? Это плохо. Кстати, сами нынешние правительства Афганистана, они говорят, да, пусть Запад, США приходят, мы экономически готовы сотрудничать, работать, это естественно.
Конечно, да, это уже, наверное, через год, наверное, пришло осознание.
Да, осознавание, то есть как бы у них...
Оно, в принципе, оно приходило даже чуть раньше, можно сказать. Отдельные заявления представителей власти, вот, лидера руководства «Талибан» об этом заявляли, о таком прагматичном желании или готовности сотрудничать, вести диалог с другими. Но вот посмотрите, что мы имеем. Да? Во-первых, как Эдель Байке сказал, воевать они умеют, но управлять государством, экономикой, обществом, социальными процессами «Талибан» не специализируется на таких вещах, так сказать, да. Одно дело взять правительство, которое и так на ходулях стояло 20 лет, никак не выросло, никак не окрепло, «Талибан» с ружьями пришли, взяли. Совсем другое дело управлять страной, тем более развивать, да. Но если этого у них не получается, то, соответственно, стоит вопрос, да, логический, могут ли они кому-то дать, который умеет управлять. Но вот 20 лет на самом деле давали разным группам под корзаемые грани, ну ничего не получалось. При том, при этих миллиардах или в общем триллионах долларов ничего это не получилось. Ну, вот за 20 лет 2 триллиона потратили. Вот. И получается, и тут нет выхода. Но с другой стороны, понятно, что Талибан не собирается уходить, отдавать кому-то власть.
Не, ну, это, да,
нет
это,
никого, это кто может забрать эту власть. А есть огромное количество, большой процент людей в Афганистане, особенно хазарейцев, которых не приемлет Талибан и которые не приемлют власть Талибана. И не видят они одной жизни в одной стране под этой властью. И требовать инклюзивности Талибана, от Талибана, это почти как просить Талибан перестать быть Талибаном. Требовать прав женщин и детей, это вообще перестать быть Талибаном в полном смысле. То есть Талибан должен перестать быть тем, кем мы его знали. Это невозможно. И при этом неумолимо растет прессинг гуманитарной катастрофы, кризиса, элементарно недостаток продовольствия каждодневного. И что делать в этой ситуации? Мне кажется, вот как я выше сказал, у нас вот назревает такой крайне материальный, такой практический вопрос. Вопрос не символики, не там каких-то дипломатических протоколов там, о признании, непризнании, каких-то условий, а просто о том, что очень скоро нужно будет сохранять жизни миллионов людей. И это при всем том, что Талибан, взяв власть в Кабуле и в крупных городах, в то же время не владеет всей монополией власти, всей полнотой власти. То есть по веберовскому определению монополии на насилие, на орудие насилия государственного у них нет. И поэтому часто мы слышим, например, какой-то там в провинции Тахор какой-нибудь полководец, полевой начальник может говорить, что через неделю может, за неделю могут победить Таджикистан, пойти войной на Таджикистан. В Кабуле никто себе из Талибана не может этого позволить. Но вот разные люди могут разное говорить. То есть власть кабульской группы или руководство Талибана довольно шаткое в своих же рядах. Да? Но равной альтернативы, которая могла бы занять или побороться за власть, практически сейчас нет. Если в первые месяцы где-то там еще оставалась совсем небольшая группа людей под предводительством сына Ахмад-Шах Масуда.
Это на севере
Афганистана. На севере.
Да?
Ну, там совершенно.
Ну, панширы.
Совсем мало, небольшая группа людей и место. Сейчас, наверное, об этом уже совсем не приходится говорить. И вот в этой ситуации, наверное, вот нужно уже говорить вне таких дипломатических конференций, возможно, уже на другом языке, возможно, параллельно с Талибаном, уже начать гуманитарные акции поддержки простого населения.
Да, и вот эта вот ситуация, гуманитарная катастрофа, да, которая сейчас только-только, наверное, набирает обороты, да, вот несмотря на
безусловно
всю тяжесть ситуации, наверное, может стать еще хуже. Да, ну, это все будет вести, наверное, к возникновению каких-то еще местечковых лидеров, безусловно, каких-то новых полевых командиров, новых группировок, да, что напрямую будет сказываться и на регионе.
Ну вот простой пример. Да, в истории честности ни одна страна не получала такой помощи, как Афганистан, по 200-300 миллиардов долларов в год. Это просто немыслимые цифры. Плюс нынешнее правительство Афганистана, она тоже идет на уступки. Помните, такие вот буквально год назад они говорили, что опиумный мак, посевы будет контролировать все. Сегодня они тоже закрывают глаза, потому что местные жители, фермеры должны чем-то заниматься, потому что сельским хозяйством продавать, наркотрафик. Им тоже нужна альтернатива, то есть должна заработать экономика, тогда они могут как и другое что-то произвести к фермерам, крестьянам афганским. Сегодня они тоже не могут это решать, потому что социально-экономически не могут оказать помощь. Вторая такая гигантская проблема, уже исторически известная, она доказала в 20 веке. В Афганистане легко взять власть, но трудно ее удержать. Это мы уже видели, сколько раз ты берешь, но движешься. Плюс представитель Катара, когда он выступал в Ташкенте, мы прекрасно знаем, что политический диалог в Дохе был. Поэтому он четко сказал о том, что спецпредставитель по Афганистану, что еще одна гигантская проблема Афганистана, почему помощь, вот эти все проекты трудно осуществлять, потому что есть игроки глобальные и региональные, у которых своя повестка дня, и они часто конкурируют на территории Афганистана. Это очень сильно мешает вот, общей помощи, понимаете? Ну, в передаче мы не будем говорить, о ком идет речь, но мы прекрасно понимаете, да? Поэтому этот намек, он сильно влияет. Поэтому он предложил, чтобы Афганистан не был зоной конкуренции внешних, региональных, глобальных. Тогда бы, ну, она была бы намного проще бы оказать помощь. Но вот этого не происходит. Но здесь еще один момент есть. Видите, есть такой термин геополитики стабильность, нестабильности. Если вот Афганистан, ну, дальше будет продолжаться, вот эта вся вот эта смена, новые группировки, новые политические силы, да, вот даже мы сейчас видим, даже молодые солдаты Талибана, да, они переходят в более радикальные группировки, там ИГИЛ и другие запрещенные законы. Это тоже говорит об новом процессе, что они тоже полностью не контролируют всю, весь процесс, который существует. Поэтому это очень опасно, и, конечно же, нужно все-таки афганскую тему вернуть в международную повестку дня, ее обсуждать на экономическом, на любом политическом, на любом уровне. И я думаю, в конце концов, конечно, этот вопрос разрешится. Но сегодня, к сожалению, видите, это все накладывается двумя вещами. Геополитическая конкуренция между США, коллективным Западом, Россией, Китаем. И мы можем вот это стать ареной, да, вот этих вещей. А нестабильность, не дай бог, Центральной Азии, это вызовет проблемы на Кавказе и Ближний Восток. И вот, ну, представляете, что это будет, я думаю, не дай бог, потому что мы Heartland. И здесь, конечно, надо очень внимательно подходить к вещам. Поэтому, я думаю, будущее Афганистана очень много зависит и от внешних факторов, и особенно от помощи. Сейчас нужна им помощь гуманитарная, чтобы не было. Зима скоро будет опять. Поэтому особых таких прям сильной помощи нету, как раньше. И международные организации не осуществляют такие большие проекты, да, там, потому что, ну, мы прекрасно понимаем там вопросы безопасности, многие-многие вещи. Поэтому здесь есть о чем подумать.
Да, еще и вопрос, наверное, связан с террористическими группировками, да? То есть вот эта шаткая, шаткая ситуация в Афганистане, она как бы мотивирует террористические группировки укрепляться именно там, да?
Видите, здесь одним из условий соглашения тогда с президентом США Трампом, это было как раз-таки то, что Афганистан никогда не станет территорией, базой для других террористических групп. Это, сегодня это правило, закон остается. То есть афганское правительство нынешнее, оно должно доказать, что оно только будет заниматься своими внутренними делами, не будет пособий. Если, не дай бог, там опять появится база или другие вопросы, безусловно, это вызовет обратную реакцию и, может быть, даже военную.
Пришло ли осознание того, что если не заняться экономикой, то завтра можно как бы и власть потерять?
Ну, я думаю, у них есть такое осознание, потому что они все-таки понимают, это, ну, бедность – это корень, бедность – это корень всего в любой стране.
Вот мне кажется, боюсь, что понятие потери власти для Талибана – это вообще не то, что может быть применимо в Кыргызстане, например, да? Или во всех других обычных странах нормальных, где действительно потерять власть – это высшая как бы неудача, высший показатель неуспешности правления кого-либо. Талибану потерять власть, а потерять кому, в чьи руки она попадет, они будут опять воевать. В поле войны, возможно, они будут себя чувствовать гораздо комфортнее, чем в офисах там.
Правительство.
Довольно буквально, даже не в переносном смысле. Они с автоматами сидели в первые дни в этих кабинетах банков и так далее. Но другое дело, вот Эдильбайке упомянул представителя Катара, да, например. Вот есть много других стран, которые имеют более такой понятный уровень диалога с Талибаном. И до этого, ну, в первую очередь, это, конечно, Пакистан. В каком-то смысле и Саудовская Аравия. То есть есть исламские страны, режимы с исламским как бы идеологическим составляющим, которые до этого тоже несли какой-то уровень диалога и которые могли бы вступать в этот диалог. Вопрос стоит в том, чтобы сохранить стабильность и жизнеобеспечение в Афганистане. Не совсем в том, чтобы обеспечить успех Талибану. И теперь задача в том, чтобы достичь того общего понимания с Талибаном, и международным сообществом или всех, которые будут участвовать в этом процессе, что то, к чему стремится или что наиболее ценно для Талибана за этот год и дальше, оно будет сохранено, и при этом это не будет означать как бы игру с нулевым результатом, да, где успех Талибана обязательно должен быть, не знаю, должно быть смертью для всех их неединомышленников, там, противников. Талибану, мне кажется, ну, важно вот достичь или биться, добиваться того состояния, когда появится понимание. Какие-то компромиссы, приемлемые компромиссы должны быть нащупаны, и к этому нужно стремиться.
Ну, здесь, я думаю, одной из причин того, что Афганистан, проблема не обсуждается сильно, она должна, афганская тематика должна вернуться в глобальную повестку дня. Тогда можно будет вопрос. Но я думаю, в ближайшее время это невозможно, потому что вопрос Украины стоит, до конца года он будет стоять. И когда он вернется в международную тематику, тогда нам будет легче говорить об этом.
Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что мы еще, наверное, не единожды вернемся к этому вопросу, потому что проблема на самом деле большая, и она актуализируется, да, вот как выразился Эмильбек Мырза, она лишь отсрачивается, да, вот, ну, будем надеяться, что потихоньку-потихоньку все-таки угроза сойдет на нет. А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали годовщину вывода американских войск из Афганистана и переход к власти талибов. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие эксперты по международным отношениям Эдиль Осмонбетов и Эмильбек Джураев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.